услышал Ирод-четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божием, и требовавших исцеления исцелял.
Недоумение Ирода вполне понятно. Весть об Иисусе из Назарета, который творит невероятные чудеса, доходила и до царя. В самой саркастической фразе Ирода о том, что Иоанна-то он обезглавил, а это еще кто, прочитывается вопрос: кому же там не имется положить свою голову на плаху? Хорошо бы увидеть такого человека. Поведение Иисуса с точки зрения Ирода безрассудно. Только что был цинично убит массово почитавшийся пророк Иоанн, и ничего не произошло, никакого народного возмущения не было. В этой ситуации снова выходить на проповедь, снова будоражить людей, и без того перегретых мессианскими ожиданиями, было откровенным самоубийством. То, чего не можешь понять, неизбежно притягивает. Именно в этом причина интереса Ирода к личности Иисуса и объяснение, почему Ирод обрадовался, когда Пилат отправил к нему на суд божественного страдальца. В 13 главе мы услышим, как отреагирует сам Иисус на новость от фарисеев, будто бы Ирод хочет его убить. «Скажите этой лисице, еще 2 дня я здесь продолжу исцелять людей, а потом уйду». Но почему Иисус не воспользовался возможностью самому прийти к Ироду и оправдаться, что он никакой не бунтарь, он не выступает ни против царя, ни против римской оккупации, что у него совсем иная, не политическая миссия? Почему ему было совершенно безразлично то, что о нем думает правитель, в чьих руках находилась его жизнь и смерть? Мы начинаем оправдываться, когда в глубине души жаждем заслужить любовь, почет и уважение. Нам кажется, если кто-то о нас начинает говорить плохо, надо срочно деактивировать этот дурной слух, чтобы не испортили нам репутацию. В этом действии проглядывает наш страх, глубинный страх, что если о нас будут думать худо, нас перестанут любить и уважать. По-человечески это вполне понятно. Но для Иисуса мнение окружающих никогда не было предметом заботы и тем более беспокойства. Он всю жизнь жил так, как если был уже приговоренным к распятию. Когда ты уже окончательно безнадежен, перестаешь цепляться за то, что через мгновение исчезнет. Только мертвец окончательно свободен от всех земных условностей. И когда апостол Павел говорит, что как христиане мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, он делится с нами прекрасно работающим лайфхаком. Не хочешь трястись в панике, когда до тебя дошли худые о тебе слухи? Первым осуди сам себя, как самого последнего грешника. И после этого даже самая малая теплота со стороны любого станет для тебя источником великой радости и счастья.
Евангелист Лука в своем кратком повествовании обозначает 2 взгляда на Иисуса. Первое – это изумление и интерес со стороны Ирода, совсем недавно обезглавившего Иоанна Предтечу и теперь недоумевающего. Тоже такой этот Иисус, о котором ходят такие противоречивые слухи. Второй взгляд – это простой народ, который лишь только услышал об Иисусе, тотчас отправляется за ним. Казалось бы, и для Ирода, и для народа Иисус представляет определенный интерес. Но если народ сразу же, не раздумывая, направляется на встречу со Христом, Ирод так и остается в своей резиденции, и он встретится с Иисусом лишь только тогда, когда его приведут как приговоренного к смертной казни. При этом заметим, что евангелист пишет: «Ирод искал увидеть Иисуса». Сложно предположить, что при развитой сети шпионов найти Иисуса представляло бы хоть какую-то сложность. просто желание Ирода? Это не было глубинное, значимое для него самого желание. В жизни Ирода Иисус мог быть интересен как забава, интеллектуальная игрушка, яркая личность, но не более того. Поэтому и весь интерес Ирода был очень поверхностным. Но для народа слова Христа – это не отвлеченное философствование о началах, это самое, что ни есть, практическая философия жизни. Иисус не ставил перед собой цель оставить развитое философское оригинальное учение, которое должно было бы объяснить все. Перед ним стояла иная задача – дать слушателям конкретные и понятные принципы, как жить, чтобы войти в Царство Небесное. А теперь давайте посмотрим на ситуацию с другого ракурса. Почему Иисус, зная, что Ирод им интересуется, не только ничего не сделал, чтобы эта встреча состоялась, а, напротив, всячески избегал ее? Ведь с точки зрения элементарной логики, если бы Ирод стал последователем Иисуса, дело проповеди вышло бы совершенно на другой уровень. Тогда не было бы нужды ходить по разным городам самому Иисусу. Он мог бы с комфортом разместиться в Иерусалиме, наделив соответствующими полномочиями своих апостолов и поставив их своими представителями в других городах. Это было бы вполне легко осуществить при наличии поддержки со стороны властей. Конечно, могло бы и ничего не получиться, но хотя бы попробовать, что мешало. Иисусу этого не нужно. Он пришел к людям не для того, чтобы выстроить еще одну административную вертикаль. Это не тот инструмент, с которым можно победить смерть и грех. Он принес людям не основы гениального кризис-менеджмента, а себя самого. Целиком. Без остатка. Причем не в качестве примера для подражания и восхищения, а в качестве жертвы. За всех. Он вместо нас, чтобы мы были живы. И чтобы могли смотреть на Бога не как на страшную и неизбежную проблему, с которой все равно придется столкнуться, а как на родного отца, очень-очень любящего своих детей, какими бы бестолковыми и грешными они ни были. Всегда есть большой соблазн видеть в Евангелии, да и в целом в Библии, некий духовный вики-справочник на любые вопросы. Но это большая глупость. Через строки Писания мы лишь немного прикасаемся к тому, кто вне времени и пространства, кем живет все бытие, кто и вчера, и сегодня, и во веки веков один и тот же, с кем мы можем не только вступать в духовное молитвенное единение, но кого мы можем принимать в себя целиком, становясь ему родными и близкими. И когда в жизни есть этот самый главный камертон, исчезает путаница и неопределенность, которая чаще всего и лежит в основе многих наших проблем. Научи же нас, Господи, всегда слышать божественную тональность правильной жизни.
В этом кратком евангельском чтении соединились три повествовательные линии. Рассказ о недоумениях Ирода, эпизод встречи учеников со Христом после исполнения ими порученной миссии и рассказ об исцелении Спасителем страждущих. Эти три фрагмента связывает между собой одно – видимые свидетельства силы Христовой. Она заставляет Ирода удивляться и на словах желать личной встречи. Эта же сила проявляет себя в действиях учеников, она же исцеляет больных. Ирод, как мы знаем, встретился со Христом значительно позже, тогда, когда это уже не имело никакого смысла, во время беззаконного суда. Слова Ирода остались пустыми словами, но не таковы слова Христа. Он не предпринимает каких-либо действий, когда посылает своих учеников на проповедь и дает им власть исцелять больных людей. Он действует лишь своим словом. То, что Христос сообщает свою силу посланным во имя Его, потрясающее и убедительное доказательство, что Он Мессия. Он не только может сам совершать чудеса, но другим дает такую же власть и силу. И это более всего содействует распространению Его славы. Сам по себе факт способности учеников творить такие чудеса самая лучшая проповедь. Книга Деяний говорит про апостолов, что их узнавали, что они были с Иисусом. Узнавали не по внешности, а по проявлению все той же, данной им Христом Спасителем, силы. Конечно же, эта сила никуда не ушла из церкви. Она и сейчас действует в учениках Христовых. Ее можно увидеть во множестве новомучеников и исповедников Церкви Русской. Достаточно лишь обратить свое внимание на их жизнеописание. К примеру, 60-летний святитель Лука Воино-Синецкий смог пережить допрос, который длился 13 суток. Сменялись следователи. Если святитель падал от изнеможения со стула, то его поднимали пинками, от него требовали подписать признательные показания. Как можно за 13 суток без сна не только не умереть, но не помрачиться разумом настолько, что подпишешь любой документ? Для человека это невозможно. Но возможно, если сопутствует Христова сила. Один ныне здравствующий митрополит как-то рассказывал историю про свою маму, которая была при смерти после третьего инфаркта. Ей было тогда чуть больше 40 лет, к ней приехал священник, пособоровал ее, причастил. Она тут же встала, пошла на кухню готовить какое-то угощение. После совершенных над ней церковных таинств, по молитвам всех собравшихся, по молитвам того священника, который тоже стал митрополитом и сейчас возглавляет одну из кафедр в средней полосе России, болезнь совершенно отступила. Эта женщина жива до сих пор, ей больше 100 лет. Что это, как не данное Христом Спасителем его ученикам сила и власть? Дай Бог, чтобы эта же сила действовала в каждом христианине. Чтобы, видя нас, люди видели стоящего за нами Христа Спасителя, шли к Нему, исполняли Его волю, наследовали обетованное им небесное царство.
Не секрет, что к религиозным идеям можно относиться по-разному. Не только в советские годы, но и сегодня можно увидеть в храме людей, которые заходят, держа руки за спиной, рассматривают иконы и фрески, могут поинтересоваться историей и особенностями архитектуры храма, но при этом вряд ли заинтересуются вопросами веры. Входя в храм как в здание, они не готовы войти в церковь и относятся к ней как к культурному артефакту. Она интересует их в той же мере, в какой нас интересует прялка в старой избе, народный костюм на участнике этнографического ансамбля и прочие явления старины. Впрочем, иногда такие люди задают вопросы о Боге или каком-то аспекте религиозной жизни. Но независимо от буквального смысла того, о чем они говорят, зачастую интонационно вопрос звучит одинаково. Неужели вы в это верите? И все же, не стоит представлять духовный мир таких людей как примитивный. Если люди не говорят на вашем языке или не считают возможным для себя ориентироваться в поиске истины только на ваши ощущения, это не значит, что их духовный мир хуже. Все способности и к вере, и к нравственному подвигу, и к добрым делам, все это есть в каждом человеке. И все же, наша жизнь складывается настолько по-разному, что посмотри мы на нее беспристрастно, мы увидим, что очень многое из того, что у нас есть, дано нам не потому, что мы лучше или более приспособлены к вере. Наше воспитание, душевная организация, встречи по жизни с теми или иными людьми – все это от нас почти не зависит. Исходя из этого, многие церковные авторы говорили о том, что Бог будет судить нас, учитывая обстоятельства, в которых мы жили. И в то же время, несмотря на то, что исходные положения у всех разные, никто не сможет сказать, что в его жизни не было ситуации, в которой он не делал бы сознательного выбора, перед лицом собственной совести, перед лицом пусть и неведомого пока Бога. В чтении, которое мы услышали сегодня, Ирод, глава Галилеи, услышал весть об Иисусе. Если взять все евангельские упоминания о нем, он окажется человеком, хотя и безнравственным, но не лишенным некоторой склонности к рефлексии и внутренним переживаниям. Именно так ведут себя многие современные люди. Будучи воспитанными в полурелигиозном духе, они не находят в себе сил, чтобы победить грех, но иногда задумываются о вечном. Но какова цена этой задумчивости, если человек внутренне понимает, что не хочет идти к Богу? «Кто же это такой?» — говорит Ирод. Но для него это праздный интерес. Он не собирается прекращать грех, чему свидетельством является смерть Иоанна Крестителя. Ирод ищет увидеть Христа, но на этот праздный интерес тот отвечает уходом в пустое место, близ Вифсаиды. Неверующий Ирод не может встретиться со Христом не потому, что он грешник, ведь Спаситель постоянно встречался с грешниками. Проблема Ирода в том, что внутренний выбор он уже сделал, и все поиски Христа – лишь праздное любопытство. В то же время, в своей простоте, обычные люди идут за Христом, и Он принимает их. Он не беседует о Царстве с пустословами, но лишь с теми, кто действительно ищет Его.
Отрывок, который мы услышали сегодня, начинается с рассказа об удивлении царя Ирода.
Услышав о деятельности Иисуса, он недоумевает, кто бы это мог быть. Ирод знал только одного великого пророка, который мог бы совершать подобные чудеса. Этим пророком был Иоанн Креститель. Но Иоанна он только недавно убил по прихоти своей сожительницы. Неужели, думает он, есть кто-то еще, обладающий подобной силой? Как бы его увидеть, поговорить с ним? Зачем Ирод хочет видеть Иисуса? Что он хочет у него спросить? Очевидно, что причина этому не священный трепет перед Божьим пророком, а простое любопытство, праздный интерес человека, который привык щекотать свои чувства чем-то новым и необычным. Именно из этих побуждений Ирод долгое время держал в тюрьме крепости Махерон Иоанна Крестителя. Евангелие говорит, что он любил послушать слова пророка. Он дивился его мудрости. Она его развлекала. Возможно, он хвастался друзьям, что держит при себе такого великого и уважаемого в народе человека. Безусловно, он по-своему благоговел перед Иоанном, однако это благоговение было сродни благоговению дикого туземца перед заморской диковинкой. Как бы то ни было, оно нисколько не помешало Ироду по своему легкомыслию и по прихоти своей любовницы обезглавить предтечу. Зная эти настроения Ирода, Господь и удаляется от него, не идет к нему с проповедью Евангелия. Он знает, что у этого человека пустой, праздный интерес. На Христа он будет смотреть, как на очередного фокусника, который пришел позабавить его своими словами и чудесами. Совсем иначе Господь ведет себя с теми, кто обратился к Нему со своей болью, пришел как последней надежде на избавление от бремени и тягот жизни. Даже находясь в уединении, а ведь именно за этим Христос ушел с учениками в пустынное место, Он принимает людей, беседует с ними и совершает чудеса исцеления. Эти два образа, образ праздного Ирода и обремененных скорбями людей, предлагают нам богатую пищу для размышления. Очевидно, что Господь не приходит к тому, кто относится к Нему легкомысленно, к тому, кто видит в Нем всего лишь одну из возможных истин, к тому, для кого Он повод пофилософствовать и поспорить с друзьями, повод блеснуть умом и эрудицией, повод заявить о своей активной общественной позиции, о своей благопристойности и порядочности. Христос не отвечает на их молитвы, Он избегает их. Он приходит лишь к тем, кому кроме как на Него больше надеяться не на что, некуда больше идти, для кого Он последнее, что может спасти от гибели физической и духовной, которую человек ощущает как неизбежную и надвигающуюся с устрашающей силой. Он приходит к тем, кто по этой причине посвящает Ему все свои мысли, дела и все свое дыхание. Лишь с такими он незримо беседует в уединенном и лишенном всякой суеты месте, наполняя их непростую жизнь тихой радостью и светом.
В том отрывке, который только что прозвучал, евангелист описывает две ситуации. Первая связана с одним из еврейских правителей по имени Ирод. Он владел четвертой частью Палестины, а потому носил титул тетрарха, то есть четвертовластника. Ирод, услышав о деятельности Христа, недоумевает. Дело в том, что на тот момент в Израиле был лишь один великий пророк, который обладал огромной духовной силой – Иоанн Креститель. Однако Ирод убил его, пытаясь угодить своей так называемой жене Иродиаде. Неужели, думает он, появился некто более сильный? Ирод сгорает от любопытства. Он непременно хочет видеть Иисуса у себя во дворце. Однако истина ему неинтересна. Как человек, обладающий большой властью и возможностями, он привык развлекать себя чем-то новым. Он ищет острых эмоций и впечатлений. Он просто томится от праздности. А потому Господь и не идет к нему со словами благовестия. Евангелие говорит, что он удаляется в пустынное место. Совсем иначе представлен в рассказе образ простого народа. Люди находят Спасителя в уединении, приносят ему свою боль, свои проблемы. Это не праздное любопытство. Они действительно нуждаются в нем. Обращаются ко Христу, как к последней надежде. Господь не отказывает никому из них. Говорится, что Он принимает их, беседует с ними о Царстве Небесном, исцеляет больных. А они с благодарностью внимают каждому Его Слову, которое лечит их истерзанные сердца. В этом заключен важный урок и для нас. Господь приходит лишь к тем, кто действительно в нем нуждается. К тому, для кого он стал последней надеждой. Однако вряд ли встретить его есть шанс у человека, который руководствуется всего лишь праздным любопытством. Он не придет к тому, кто обращается к нему на всякий случай, для перестраховки, как к еще одному средству решения проблемы. Или же обращается по инерции культурной традиции, потому что так принято, потому что так делали родители, потому что так делают те, кто его окружает. Иными словами, Евангелие учит нас сегодня тому, что с Богом должны быть личные отношения. У нас должна быть искренняя заинтересованность в Нем, как в том, кто единственный может наполнить нашу жизнь высоким и неприходящим смыслом.
Есть в военной науке понятие «стратегическое отступление». Обычно так называется сознательный уход одного соперника от столкновения с другим. Причины могут быть разными. Желание измотать противника, дождаться подкрепления, занять выгодную локацию. Впервые в истории стратегическое отступление применили скифы в противостоянии с персидским царем Дарием. Скифы просто отказывались вступать в бой, все дальше отходя в свои бескрайние степи. Сначала Дарий радовался трусости противников, но затем пришел в ужас, поняв, что стал заложником хитрости кочевников. Персидские солдаты стали умирать от болезней, провиант начал портиться. В итоге персы сдались и отправились во свояси. Этому, правда, предшествовали переговоры между посланниками Дария и вождем скифов. Послы спросили предводителя кочевников, зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее, вступайте с нами в бой, а если вы слабее, покоритесь. Прозвучавший ответ был наполнен восточной хитростью. Мы не убегаем от вас, персы, мы просто кочуем по своим степям, как привыкли с давних пор. Сегодняшнее евангельское чтение также дает нам пример стратегического отступления. Христос, узнав об интересе, который вызвала у Иродантипа его проповедь, вместе с учениками отправляется в пустынное место, подальше от галилейских городов. Спасителем движет не трусость, а желание успеть сделать все необходимое. Прежде всего, Господь Иисус ищет возможности пообщаться с апостолами без лишних ушей рядом, рассказать ученикам более подробно о своем учении. Христу, как мы видим, совершенно не нужна была народная популярность. Он всячески избегает поклонения толпы, потому что прекрасно знает приходящий характер людской славы. Однако избежать внимания Ирода Антипы было проще, чем интересы многочисленных поклонников. Вслед за Спасителем и апостолами отправляется толпа больных, страждущих, желающих утешения. Мы живем в эпоху бесконечного бега. Суета захватывает и пленяет нас. Цитноты, дедлайны стали частью обыденности, но от этого не утратили своей разрушительной силы. Как мы видим на примере Евангелия, даже Сыну Божьему иногда необходимо было уйти в стратегическое отступление, чтобы сконцентрироваться на главном, посвятить время самому важному. Для нас это, безусловно, и общение с близкими людьми, и помощь нуждающимся, и посещение больных, но прежде всего разговор с Отцом Небесным. В молитве мы черпаем силы, через нее в наши сердца приходит мир и надежда. Поэтому, если силы оставляют нас, если нет больше возможности терпеть, будем хотя бы на несколько минут уходить в стратегическое отступление в тихую гавань молитвы, чтобы атаки духовного врага нас миновали, а души наши находили успокоение в общении с Господом.
Господь избрал 12 апостолов и отправил их подвое на проповедь Царства Божия погибшим овцам дома Израилева. Для распространения благой вести Господь сам ходил по всей земле Иудейской, но он не мог быть одновременно в нескольких местах, и потому отправил 12 своих учеников с проповедью Евангелия. Для утверждения истинности их слов он дал им власть совершать чудеса. То, что Христос сообщил свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он Мессия. Он не только Сам совершал чудеса, но и других наделил властью совершать их, что, конечно, повлияло на распространение Его славы среди народа. Ирод, услышав о том, что делают Христос и Его ученики, воспринял это как угрозу для себя и своей власти. Разные толки порождали дела Христовы и его учеников в народе. Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод же находился в растерянности и говорил самому себе: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И, конечно, Ирод искал увидеть его. Нечистая совесть всегда имеет свойство бояться. И, конечно, в душе Ирода жил страх, как бы Иоанн Креститель, которого он обезглавил, не явился вновь, чтобы его преследовать. Почему же нигде в Евангелии мы не находим упоминания о встрече Ирода со Христом ровно до того момента, пока Господа не привели на беззаконное судилище? Святитель Феофан Затворник пишет: «Услышав о делах Христа Спасителя, Ирод говорил: „Иоанна я обезглавил, кто же этот?“ и пожелал видеть его. Желал видеть и искал случая к тому, но не удостоился, потому что искал не для веры и спасения, а из пустого любопытства. Тем временем ученики Иисуса вернулись назад, завершив свою апостольскую миссию. Господь отправился с ними в окрестности Вифсаиды, деревни, расположенной по ту сторону реки Иордан, на северо-западном берегу Генесарецкого озера. Когда же люди узнали, где он находится, они толпой последовали за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Господь предстает перед нами во всем своем божественном сострадании. Он был рад видеть своих учеников после разлуки и имел желание пообщаться с ними в уединенном месте. Но вслед за апостолами ко Христу приходит и большая толпа народа со своими требованиями исцеления. Большинство людей возмутилось бы подобным вторжением, ведь порой мы слишком заняты, чтобы позволить кому-нибудь нарушить наше уединение. Но для Господа нужды других людей всегда превыше всего. И являя пример снисхождения и сострадания к людям, этому он учит и апостолов. Блаженный Феофилакт замечает: «Приняв народ, он учил и исцелял, чтобы ты познал, что целомудрие наше разделяется на слово и дело, что как не должно говорить того, что неудобно исполнимо, так не должно делать того, о чем нелепо говорить». Не просто так Христос отправляет учеников проповедовать и дает им заповедь не только благовествовать, но еще и исцелять больных. Таким образом, Господь показывает, что служить нужно не только словом, но и делом. Легко быть христианином на словах, но как сложно, оказывается, порой воплотить эти слова в поступках. Поэтому Господь, беседуя с людьми о Царстве Божьем и исцеляя их, являет пример того, что наша вера должна быть подкреплена делами. Потому что, как говорит апостол Иаков, брат Господень по плоти, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Как мы видим, дорогие братья и сестры, вера без добрых дел, любви и милосердия невозможна и немыслима. И научаемые сегодня примером Спасителя, со смирением и любовью будем участвовать по своим силам в жизни каждого человека, просящего нашей помощи. Помогай нам в этом, Господь.
Услышав о делах Христа Спасителя, Ирод говорил: «Иоанна я усекнул, кто же есть сей?» И пожелал видеть его. Желал видеть и искал случая к тому, но не достоился, потому что искал не для веры и спасения, а из пустого любопытства. Пытливость есть щекотание ума, не истина дорога ей, а новость и особенно эффектная. Оттого она нередко недовольствуется самой истиной, а среди ее ищет чего-либо особенного. А выдумав это особенное, она на нем и останавливается, и других привлекает к тому. Истина тут становится назади, а впереди стоит своя выдумка. В наши дни такова замашка немецкого ума. Немцы, как пишет святитель Феофан Затворник, помешались на том, чтобы выдумывать. всю область истины Божией, как туманом закрыли своими выдумками. Возьмите хоть догматы, хоть нравоучение, хоть историю, хоть Слово Божие, все так загромождено выдумками, что до истины Божией и не доберешься. А между тем они их интересуют, интересуют и тех, кто одного с ними настроения. Истина Божия проста, гордому ли уму заниматься ею? Он лучше свое выдумает. Это эффектно, хоть пусто и слабо, как сеть паутинная. Что это так? Просмотрите нынешние теории мироздания. Они походят на бред сонного или опьянелого. А уж как кажутся хороши изобретателям. Сколько тратится на это сил и времени, и все понапрасну. Дело совершилось просто, речей и быша повели и создашися. Лучше этого решения никто не придумает.
Ирод сей был малый, сын великого Ирода, избившего младенцев. Тот был царь, а этот четверовластник. Он недоумевал, кто бы такой был Иисус. Впрочем, Иоанна говорит, я обезглавил, и поэтому, если он воскрес из мертвых, то я, увидев его, узнаю. И искал случай увидеть Иисуса. Смотри, евреи полагают воскресение мертвых в жизнь плотской, в яствах и питиях. Ошибочно они думают, ибо воскресение не в пище и питьи или в жизни плотской, но воскресшие живут так, как ангелы Божии. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Иисус, имея намерение совершить чудо над хлебами, уходит в пустое место, чтобы кто-нибудь не вздумал сказать, что хлебы принесены были из города вблизи находящегося. Приняв народ, он учил и исцелял, чтобы ты познал, что целомудрие наше разделяется на слово и дело, и что как не должно говорить того, что неудобно исполнимо, так не должно делать того, о чем нелепо говорить.
При уверенности в надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую.
Перед нами великолепный образец проведения сеанса духовного детокса, своего рода избавления от продуктов отравления организма. Когда человек получает веру в Бога как состояние обретения самого дорогого, самого желанного сокровища жизни, нет ничего удивительного в том, что все остальное меркнет перед его глазами. Это сияние истины не только все заполняет светом и расставляет по местам, но и обладает непреодолимой притягательностью. Наконец-то душа, словно засидевшаяся невеста, встретила своего столь желанного жениха и ждет не дождется, когда же между ними уже не останется никаких преград. Именно о таком состоянии говорит апостол. Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Имею желание разрешиться и быть со Христом. И тут же жесткое заземление. Мало ли чего мне хочется. Если для вас, моих учеников и последователей, крайне важно, чтобы я оставался здесь, в этом смертном и болезненном теле, то я без всяких колебаний выбираю вашу пользу, а не мои желания, какими бы высокими и духовными они ни были. Почему я назвал это сеансом детоксикации? Потому что религиозностью, даже самой полезной, самой правильной, самой лучшей, тоже можно отравиться. В психологии есть даже такой специфический термин – токсичная религиозность. И дело вовсе не в том, что в самой христианской вере есть что-то неверное, разрушительное. Но ведь и любое лекарство неизбежно превращается в губительный яд, если его использовать не вовремя, не к месту и не по назначению. Одна из разновидностей острой фазы такого отравления – фанатизм, когда для одержимого своей идеей обесценивается все и вся вокруг, включая живых людей. Прекрасно понимая эту духовную ловушку, апостол вводит противоядие. Это польза ближнего. Какой бы ни был предпринят выдающийся духовный подвиг, если от него потерпит ущерб ближний, грош цена этому подвигу. Лучше мне самому где-то недомолиться, недопоститься, недоподвижничать, но связанный со мной, зависимый от меня человек не должен пострадать. Как же важно научиться соотносить меру наших подвигов и трудов с мерой другого человека. Тогда и сам подвиг будет в радость, и наши близкие с легкостью, без смущения, будут воспринимать наши труды ради Господа.
Когда-то во время учебы в университете у меня случился очень примечательный спор с одной из однокурсниц. Среди прочего, меня поразили слова, с которыми я никак не хотел внутренне соглашаться. Она сказала, что для нее церковь – это про смерть, потому что она была в ней всего два раза и оба раза на отпевании. В моей голове в этот момент, конечно, была целая буря. «Ведь церковь – это про жизнь, а не про смерть», – думал я. Ведь апостол Павел писал, что смерть – это последний враг, который в конце концов будет побежден, и я горячо доказывал, что она не права, и при правильном подходе ее опыт обязательно будет другим. Когда я прочитал сегодняшнее чтение, я подумал, что если бы она его тогда знала, у меня не было бы ни единого шанса ее переубедить. И все же христиане с большой любовью читают апостола Павла и за без малого 2000 лет не стали верующими в смерть, но были и остаются верующими в жизнь. Что же имел в виду апостол, и как нам понимать его, чтобы христианство не превращалось в наших глазах в религию загробного мира? Апостол прожил многотрудную жизнь и пишет это послание из тюрьмы. Ему было очень непросто, но личная встреча со Христом сделала непоколебимым его доверие к Нему. Он живет не для себя, потому что прекрасно знает, Адам совершил именно эту ошибку, решив пожить по своему хотению. Для Павла очевидно, то, каким должно быть истинное поведение человека, показывает нам Христос, который поэтому и называется новым Адамом. Именно его апостол желает возвеличивать, в жизни ли, получив оправдание от Кесаря и возможность дальше проповедовать, или в смерти, будучи осужденным, но приняв осуждение без боязни, свидетельствуя этим о вере в воскресение. Жизнь и смерть в рамках этого мира для апостола равны, потому что дело не в них, а в том, чтобы быть со Христом. Жизнь без Него превращается в погоню за исполнением навязанных стереотипов и собственных желаний. Она только кажется настоящей. В то время как Христос дает тебе возможность приобщиться к жизни другой, к той жизни, в которой после смерти будет воскресение. Конечно, человеку, для которого здоровье – это высшая ценность, а хуже смерти ничего не может быть, слова «для меня жизнь Христос и смерть приобретение» покажутся оксюмороном, вопиющим противоречием. Смерть для нас – это лишение жизни, это лишение связей. Человек был, а теперь его нет. О каком приобретении вообще может идти речь? Но апостол знает, что, входя в общение со Христом, он приобретает возможность воскресения в жизнь вечную. и смерть временная, для него уже не страшна. И вот перед ним сложный выбор. Он очень желает скорее быть со Христом, но понимает, что продолжать миссионерскую деятельность не менее важно. Что же он выбирает? Он выбирает проповедь и спасение ближних, чем явно свидетельствует, что жертвенная любовь Христова и его жизнь уже торжествуют в нем.